Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Андрей Ткачев. Наш час с вами на вещи полезные, разумные, добрые, вечные, надеюсь. Сегодняшний день прошедший отмечен памятью архистратига Божия Михаила и его чудо, совершенного в Хонях или Колоссах, где он, архистратиг силы Господней, вмешался в события жизни человеческой и в ответ на молитвы пономаря Архипа сохранил часовню, храм при чудотворном источнике, когда храм должен был быть разрушен усилиями тех, кто противился проповеди Евангелия, исходившего из уст Архипа, этого пономаря, находившегося при храме, смотрителя, хранителя этого святого места. Отталкиваясь от этого священного события, я хотел бы сегодня поговорить про пономарей. И можно, может быть, даже назвать прошедший сегодняшний день днем православного пономаря. Есть такая должность в церковных наших всех этих иерархических ступенях. Это не епископ, это не священник, это не диакон, это не староста, это не клиросный певец, это не регент хора. Это вроде бы, ну кто такой пономарь? Ну вот он должен там обметать паутину, как говорит учитель на Известие, по углам храма, отпирать и запирать церковь, возжигать кандила, то есть он кандиловжигатель, там клепать в это, значит, в било или звонить в колокол, созывая людей на богослужение, со свечой выходить перед священником на малом ходе на литургии, там с записками возиться, значит, с просфорами. То есть совершать такой постоянный, суетный, довольно-таки невидимый труд возле священника, покуда священник молится, чтобы священнику не отвлекаться. Кадила разжечь, с пепел с кадила сдуть, ладан бросить, кадила забрать, приготовить что-то, значит, такое отнести, принести, подать, забрать. Вот эта вся его работа такая, она делает его таким вот незаметно необходимым человеком, совершает Марфин труд. Если сравнить Марфу и Марию из Евангелия, когда Мария сидит при ногах Иисусовых, слушает слово его. А Марфа занимается вот такими вещами бытовыми, которые, в общем-то, не всегда и так они и главные. И Христос говорит, и Марфа, Марфа, печешись и молвишь о мнозе. Мария благоучастие избрана. Но без Марфиного труда ничего не бывает. И Марфа тоже нужна. И пономарь – это такая Марфа церковная. Он возится, значит, там это все там делает, делает, делает. И вот сегодня мне хотелось бы остановить наше внимание на этом человеке и похвалить его. То есть некого такого собранный образ, такой собирательный образ пономаря. Нужно сказать, что в церкви все нужны. Как говорят, все профессии нужны, все профессии важны. В церкви нужны все. Нужно, скажем, чтобы просфорник был молитвенным человеком, чтобы он, покуда он месит тесто и, там, или формирует эти просфоры формочкой, чтобы он до закладки их в печь, чтобы он не сквернословил, например, это очень важно, чтобы он молитву творил. Или сам, или там стоял учененный чтец, читал псалтири по мере производственного процесса. Очень важно, чтобы, например, свечница, там женщина, сидящая на свечах и на записках, чтобы она была благочестива, поскольку она есть лицо церкви, и все приходящие в храм встречаются с церковью в лице ее. То есть это высокие слова очень. Мало кто из нас вообще может понять. Вот если бы вас посадили, например, какой-нибудь из вас слушателей на свечной столик, принимать записки, общаться с людьми и продавать им свечи, и принимать от них заказы на молитву, то вы вообще в ужас бы пришли, если вдруг поняли, что вы лицо церкви, что люди, приходящие в храм Божий, встречая церковь, с лицом вашим, то есть ваше лицо буквально это лицо церкви. Каким оно должно быть? Ну, очевидно, приветливым. Если вас что-нибудь спросят, очевидно, вы должны знать что-то, знать больше, чем знает обычно человек, зашедший в храм впервые или не так часто заходящий. Вы должны быть сдержаны, потому что могут быть люди разные, спросить какую-то глупость, и вы не должны им глупость отвечать. Вы должны быть образованы. Вы не должны говорить то, чего не знаете. Если вы что-нибудь не знаете, вы должны смело сказать: я этого не знаю. Давайте спросим у священника или у того, кто знает больше. В любом случае, вы лицо церкви. Вот таким же очень важным человеком является Пономарь. Церковь, конечно, сильна в своем конечном пределе епископами, которые проповедуют слово истины, которые право правят, так говорится в литургии, право правят слово Христовой истины, благовествуют день от дня спасения Бога нашего, благовествуют вовремя и не вовремя, говорит апостол Павел. Настой, обличи, запрети, благовествуй вовремя и не вовремя. Люди, которые занимаются этим трудом, даже до крови, это слава церкви и столпы ее. Дальше идут священники, которые от имени епископа на антиминсе, подписанным патриархом, священнодействуют тайны Христовы и делают то, что епископ делать не успевает. Проповедуют, учат, катехизируют, совершают таинства, назидают народ Божий словом и делом и созидают церковь. Дальше там идут диаконы, дальше идут всякого рода другие священные послушания, вроде катехизаторов, учителей. Вот там где-то там Пономарь, такой вдруг Пономарь. И вот должен нам сказать, что любой храм, любой приход должен быть кем-то силен. Хорошо, если приход силен всеми. То есть там священник прекрасен, диакон чудесен, регент удивителен, харисты распрекрасны, молящийся народ чуден в своих добродетелях. Вот. И все от сторожа до звонаря, все удивительно хороши. Но так бывает не всегда. Бывает, что священник хорош, а диакон похуже. Бывает, что регент прекрасный, а священник не дотягивает до уровня регента. Бывает, что люди хорошие, а староста вредные. Бывает, что там кто-нибудь... И вот есть храмы, которые сильны пономарями. Бывает, что в храме все слабы, а пономарь силен. Бывает, что пономарь трудится больше всех, причем его труд такой, что его и незаметно, собственно, его и не похвалит никто. Батюшку может похвалить, батюшки руки целуют вообще-то даже. Там священник, диакона называют отец, отец-диакон. Он заметен, он возглавляет, так сказать, видимо возглавляет службу, он ею управляет. Он так ее ведет, что его заметно. Харисты. Очень важная часть службы. Без них нельзя, а если они хороши, то всем это приятно. Если они вдруг не хороши, то всем это заметно. Пономаря вообще не видно, какой он там, хороший, плохой, благоговейный, не очень благоговейный, старый, молодой. Никого это не интересует особо. Это незаметный такой вот такой эпизод, так сказать, церковной истории, такое действующее лицо. И вот между всего этого я хотел бы сегодня сказать, что пономарь часто бывает самый святой человек в церкви. Бывает так, что пономарь в перерывах между службами читает богословскую литературу. Там Василия Великого, Игнатия Брянчанинова, там Псалтирь Евангелия. Он раньше всех приходит в церковь, позже всех уходит из нее. Бывает, что он задерживается в церкви, читает там еще какие-то молитвы вечерние, а только потом покидает ее, погасив все лампады и свечи, и уходит, когда уже все погрузилось во мрак. Бывает так, что пономарь между службами исполняет обязанности псаломщика, что он читает там, например, с батюшкой, помогает ему при крещении или при венчании, читает апостол. Или помогает псаломщик на погребениях и панихидах. Бывает так, что он помогает просворникам. Бывает так, что он вообще любит Бога, может быть, больше всех. При том, что занимает должность самую незаметную. И никто не похвалит его, так сказать, и чем он, собственно, и спасается. И вот нужно сказать, что эти вот незаметные труженики Господни, они составляют такую какую-то невидимую когорту, может быть, даже избранных Божиих, чья молитва сильна, и в ответ на молитву которых Господь отвечает часто чудесами и знаменями. Так было с Архипом. То есть благоволил Бог извести из земли некий чудотворный источник, омываясь в котором, получали люди исцеление. При этом источнике возникла небольшая часовня. В этой часовне Архип некий возжигал свечи, молился Богу и находился там. Люди приходили за водой, а он попутно говорил им о Господе и проповедовал. Вообще проповедовать может каждый человек. Проповедание Евангелия не есть занятие только одних священников и епископов, по крайней мере, вне храма. То есть в храме Божием должны говорить те, кто поставлен на кафедру, то есть владыки и священники. Или благословленные священноначалием, скажем, там, диакона, чтецы, певцы и миряне. Такое бывает. А вот за пределами храма, например, в разговоре с язычниками, в разговоре с вопрошающими, интересующимися, проповедником может быть каждый человек. В этом смысле Архип был настоящий благовестник Евангелия. Он проповедовал Евангелие. Потом его проповедь сильно мешала жить тем, кому Христос и его Евангелие вообще неприятны. И был такой, значит, задуман план смыть этот храм измененным руслом реки. Архип взмолился архистратигу Михаилу, которому был посвящен этот источник, этот храм. И архистратих в ответ на его молитву явился, спасая, защищая и уводя водные потоки в другую сторону. Значит, вот Архип, пономарь, проповедник, чудотворец. Как бы хотелось сегодня пожелать, чтобы все пономари, чтецы, чтобы все люди, которые исполняют самые смиренные церковные послушания, ободрились в своем труде. То есть вообще все вы не забыты перед Богом, все вы ужасно нужны. Все вы, может быть, не менее важны, иногда даже более важны, чем важны те, кого видно, кто известен, так сказать, кто одет в красивое, кто на виду. Например, вот там, скажем, иерейство, протоиерейство, там, значит, какое-то наше такое привычное, оно на виду. Оно само собой понятно, что нужно Богу и важно. А вот вы, невидимые слуги Божии, одетый в подрясник или не имеющий подрясника, а просто одевающий стихарь по благословению, тоже очень нужны. От того, насколько вы благоговейны, зависит общий строй богослужения. От того, как вы молитесь, зависит общий дух алтаря. А дух алтаря – это очень важно. Вот разговаривают в алтаре, например, или молчат в алтаре – это очень важно. Еще храмы, где в алтаре болтают – это одни храмы. Храмы, где в алтаре молчат – это другие храмы. То есть молчат на бытовые темы, только открывают рот, чтобы благословить имя Господне. Это тоже от пономарей зависит. Вот. Например, храмы, в которых пономарь, уходя из храма, там еще преклонивши коленки, долго молится, это одни храмы. Храмы, в которых пономарь быстро закрывает все и фух, его ветром сдуло, это другие храмы. Храмы, в которых пономарь смотрит на свое пономарство как на временную ступень к будущему священству, это одно. Храмы, в котором пономарь долго пономарит и не хочет ничего большего, это другое. Это все очень важно. И я бы хотел сегодня, чтобы те пономари, которые слышат меня, или те, кто, может быть, будет когда-нибудь пономарем и смотрит на это пономарство, на одну из самых священных профессий, какой она и есть на самом деле, чтобы они поняли сегодня, что вот бывает, что храм славен не только и не столько духовенством или молящимся народом, но и тем, кто в алтаре раньше всех приходит, появляется и позже всех из алтаря уходит. В нашей отечественной истории был такой еще один Андрей Смоленский. Благоверный князь Андрей Смоленский, который жил в период различных княжеских усобиц, когда князья не стыдились обнажить меч друг против друга, брат против брата, одноверные люди. Вот если вы видели фильм Андрей Рублев Тарковского, то, наверное, вы вспомните, сейчас вам скажу, там есть жуткие по своей проникновенности эпизоды, когда суздальцы и владимирцы, или там новгородцы, например, Владимир, воюют между собой. И когда один, там рязанцы, прошу прощения, и суздальцы воюют между собой, и когда, там, скажем, рязанец говорит, натягивая тетиву, стреляет в владимирца, говорит, а сволочь владимирская. То есть они не осознают себя в одной степени русскими людьми. То есть для них владимирский – это одно, суздальский – другое, рязанский – третье, новгородский – четвертое. Так оно вот и в истории было, когда Владимир, Суздальское княжество воевало с новгородцами, да? То есть русские с русскими. И Матерь Божия вступила за новгородца, вот эта икона знамени. Я к чему это говорю? Что бывали такие вот, были такие периоды истории, когда люди не осознавали своего единства. В одной вере крещены, одним миром мазаны, на одном языке говорят, одним воздухом дышат. Как бы у них все одинаковое, черты лица одинаковые даже. А они осознают себя разными и воюют до смерти. Это страшные времена гражданских междоусобиц. Я не закашиваю сейчас разговор в Украину, Боже сохрани. Наоборот, я удерживаюсь в рамках истории Древней Руси. Так вот, в те годы князья воевали друг с другом очень часто. Целовали крест на мир, а потом приступали к крестному целованию. Договаривались с татарами, с литовцами, с кем попало, шли друг на друга, брат на брата. И вот был такой князь Смоленский по имени Андрей, который не хотел во всем этом участвовать. Ему было тошно воевать за престол земной, и он решил уйти от этого всего подальше. И ушел. И нашел себе храм в котором нанялся пономарем. И пономарил там до смерти. И только когда хоронили его, обмывали уже тело, нашли на его шее золотую гривну. И по этой там, золотой какой-то монете, значит, познали в нем человека непростого. И потом разыскали, там кто узнал, это все, что он княжеского достоинства, что он ушел от княжеского венца и от княжеского креста для того, чтобы не марать руки кровью и не воевать за власть, а быть пономарем, внимание, не монахом, не священником, а пономарем. То есть пономарь – это великая должность церковная. Священники прекрасно знают, что с одним пономарем приятно служить. Он тебе вовремя все подаст, он вовремя все сделает. Его как бы, он как воздух как бы нужен и незаметен. А с другим пономарем трудно служить. То ли он там опаздывает, то ли он что-то не то делает, то ли он там ошибается, то ли он не знает службы. Вот. Бывает даже так, что человек такой рассеянный с улицы бассейна, а с ним приятно, потому что он раб Божий. Бывают такие рассеянные люди, такие, но благочестивые, с ними хорошо. А другие бывают такие, значит, вот все успевают, как бы, значит, все вроде проворно, как бы, а с ними не очень хорошо. И такое бывает. Таким образом, церковь на всех ступенях своей иерархии нуждается в святости людей, которые исполняют те или иные послушания. Начиная от звонаря и сторожа, конечно, заканчивая людьми, одетыми в великую благодать архиерейства, и так далее, о чем уже говорить трудно и высоко, ибо это несколько превышает ум человеческий. Итак, поздравляем сегодня всех тех задним числом, на день назад. Чудо архистратига Михаила в Хонях. Поздравляем сегодня задним числом всех тех, кто уже является пономарем. Просим всех тех, кто ходит в храм Божий, смотрит в сторону алтаря, в сторону иконостаса, молитвенно обращает очи свои. Просим вас понять, что алтарь силен не только духовенством, но и тем низшим клиром, теми чтецами, певцами и пономарями, которых мы не шибко замечаем, но которые чрезвычайно важны, молитва которых согревает святилище и от благоговения которых очень многое в мире зависит. Просим также и тех, кто, может быть, впереди у которых какое-то послушание церковное, чтобы они смотрели на любую церковную службу, как на большой подарок. Потому что не только диаконы, красиво поющие, важны и ценны, не только священники, предстоящие алтарю, важны и ценны, важны все. Вот. И чем меньше ты занимаешь должность, но благоговение к ним относишься, тем ты, собственно, и нужнее. Продолжая эту тему, хочется вспомнить также, например, такую интересную личность, как Лосского Владимира Николаевича. То есть такой Николай Лосский, это его отец, это философ. А Владимир Николаевич Лосский – это богослов. Он жил в Париже, был эмигрантом, был интересный богослов. У него есть несколько таких очерк мистического учения церкви, мистического богословия церкви, и очерки догматического богословия церкви. Такие очень знаменательные книги, серьезные такие, очень серьезные вещи. О нем вспоминает митрополит Антоний Блум очень хорошо. Он вспоминает о нем, помню такой эпизод, что он говорит, что когда-то я пришел к Лосским, они собирались на службу в церковь, у них было много детей, и вечером в субботу на всеночную. И одному из детей, отец семейства, Владимир Николаевич, говорит, а ты сегодня в церковь не пойдешь. Говорит, ты себя вел всю неделю, значит, недостойно. И ты не имеешь права вот, идти на службу воскресную. И митрополит Антоний говорил, что меня это поразило, потому что мы все поступаем совершенно противоположно. Мы считаем, что ты должен идти на службу. Ты должен. Ну-ка, давай иди на службу. А ну, вперед. А, говорит, я впервые увидел, что служба является наградой. Что ты можешь пойти, если ты удостоился. Значит, и если ты не удостоился, значит, вот сиди дома, как лишенный благодати. Как бы. Вот. Говорит, это совершенно поразительная вещь, она действительно поразительная. Потому что очень трудно такую вещь педагогически применить к нашим семьям. У нас все по-другому. Мы наказываем молитвой иногда. То есть, молись давай, ну давай, там, давай то, давай все. Вот. И тут вдруг такое поразительная противоположность. И вот этот Владимир Николаевич Лосский, он был пономарем. Он был профессор богословия, он читал лекции, его с удовольствием видели на разных там форумах другие богословы, мирового уровня, владел иностранными языками, хорошо изъяснялся на французском языке, очевидно, знал английский, греческий, приезжал неоднократно в Россию. Кстати, говорил о том, что мы там можем на Западе богословствовать только потому, что вы здесь, в России, дома, совершаете труд исповедничества. Есть такие слова. Выступал в Троице Сергия Лавра перед академистами. Он говорил, что здесь, это еще советские времена были, он говорил, что здесь вы терпите молча. То есть вот тут не до богословия. Вы не издаете особых там журналов, там работы не пишете особых, там исследования какие-то не проводите. И тонко не богословствуете, как это пытаемся делать мы. Но вы здесь просто терпите. То есть вы выживаете, терпите и молитесь. Пытаетесь сохранить евхаристическую молитвенную жизнь. И благодаря этому труду мы там, в условиях относительной свободы и покоя, и комфорта, только благодаря этому мы и можем там богословствовать. Я помню эти слова, я читал их в документах и различных таких вот отчетах о события бывших в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Так вот, он был пономарем всю жизнь. То есть человек, там, читавший Исаака Сирина и толковавший его труды, человек, там, читавший какие-то еще вещи великие там, и писавший по ним работы, человек, выступавший с разных кафедр, значит, выступавший так тонко, изъяснявший серьезнейшие вещи для высокого собрания, он не считал себя достойным принимать даже диаконского сана. Он разжигал кадила, одевал стихарь, выносил свечу на малый вход, ставил аналой под Евангелие священнику или диакону читавшему, замешивал запивку, резал просфоры для причастников, читал молитвы перед причастием, после причастия. Вот. И вот в этом вот всем этом проводил воскресный день. Потом он все тушил, убирал, пылесосил, подметал, закрывал, так сказать, все вытирал, приводил в порядок. Складывал облачения священнические, все это вот профессор богословия. Понимаете, это чрезвычайно высоко в моих глазах, когда, я думаю, что и в ваших тоже, это высоко в глазах любого человека, когда высоко поставленный человек не стремится к иерархическим степеням каким-то высшим, считает для себя за подарок войти в алтарь, одеть стихарь и зажечь семисвечник. Потом, значит, вот подать кадила священнику на начало утренне. Вот это вот высоко. Поэтому те, кто пономарствует, вот, вы никоим образом не ниже всех остальных. Наоборот, вы драгоценные чада церкви. В лучшем случае вы даже можете быть чудотворцами, каким является Архип, поминаемый в день чудо-архистратига Михаила в Хонях. Помнится мне один человек, монах, не буду говорить, с какого монастыря, вдруг кто-нибудь узнает его в моих словах, и точный портрет словесный давать этому человеку не буду. Он был в Почаевской лавре, потом ушел из нее, там такое. Ну, вот помнится, мне рассказывал он, что он был в Минске однажды в одном храме. В Минске много храмов. Кроме кафедрального собора, где мощи Софии Слуцкой, там есть еще много храмов. Вот в одном из храмов он, этот человек, наблюдал за такой интересной картиной. Некий мужчина, не старого возраста, продает книжки, принимает записки и стоит на свечном столике и общается с людьми. Он говорит, я был поражен, говорит тот монах, это уже было много лет назад, лет, может быть, 10 тому, на каком качественном уровне этот продавец книжек и приниматель записок общается с людьми. То есть люди приходят какими-то такими, знаете, вопросами, иногда бытовыми, иногда глубокими, иногда дикими. И вот человек каждому из приходящих умеет сказать нужное слово. Говорит, вы возьмите, пожалуйста, псалтирь, там в таком-то псалме называет номер. Там вот и написано про вашу проблему. Пожалуйста, почитайте. А другому говорит, а вот вам нужно обязательно исповедь. Вы еще никогда, наверное, не были на исповеди. Вот с этим проблемой нужно обязательно покаяться. Там, третьему говорит, а вот вы, пожалуйста, останьтесь сегодня вечером. Сегодня будет такая-то служба. Там, потом. И вот каждому он, что говорит, такое серьезное такое. Не просто там бабкины какие-то такие вещи. Такие там, вот там мелок, там 40 литургий отслужи, там 140 свечек поставь. Все будет. А нет, а то так вот точечно. Каждому какую-то такую важную, серьезную вещь. Этот монах говорит, я заслушался. Я стоял. смотрел и слушал и удивлялся, до какой степени качественный, серьезный благовестник находился вот на этом свечном столике, в этом одном из минских храмов. Потом, говорит, я с ним разговорился, после там как-то нашел возможность. Он оказался очень образованным человеком. Вот. Он оказался таким настоящим, таким вот, таким сурдым мудрецом, что ли, да? Вот. И радостно было, говорит, мне видеть такого светильника на таком смиренном, интересном месте. Вот какие вещи бывают в церкви. Вот чем церковь сильна и славна. Даже развивая эту тему, я бы хотел, даже мне приятно будет вспомнить одну историю про Александра Каманского. Такой есть такой город Каманы, не знаю, есть или был, может, его уже и нету, может, он только был уже. Много городов исчезло на земле. Вот. Есть такая история интересная, когда нам выбирали епископа, раньше епископа выбирали всем народом. Вот умирает старый епископ. Там, значит, собирается, епископы окрестных городов собираются туда, в этот город, который овдовел, в котором нету епископа. И выбирают достойного. И вот начинают выбирать. Конечно, люди делятся, люди предлагают свои кандидатуры. Это было очень демократично раньше. Вот. Говорят, давайте вот этого выберем. Давайте этого, давайте этого. Но оно насколько демократично, столько и опасно. Потому что люди советуют каждый со своего шестка. Давайте выберем этого, потому что он богатый. Давайте выберем этого, потому что он красивый. Давайте выберем этого, потому что он красиво говорит. Давайте выберем этого, потому что он благородного происхождения. То есть люди как бы, демократия чем опасна? Что люди предлагают каждый в меру своего понимания, а понимание-то у всех разное. То есть понимание очень невысокое. И вот начинаются обычно такие споры. Нет, этого не берем, нет, этого берем, нет, это такой шум, крик, гам. А в этом городе Каманы был такой раб Божий по имени Александр, который работал угольщиком. Угольщиком. Он развозил уголь по домам. Соответственно, был грязный весь, как Золушка, как Синдерелла. То есть весь был в угольной пыли. Вот. Но он, чем был интересен, что он ходил грязный весь, чумазый с утра до вечера, уголь развозил, а по вечерам он на этом угле спал. А перед сном он часто молился Богу много. И любил читать книги, был грамотный. И был очень образованный человек. И хранил свою образованность за этой угольной пылью, за этой грязной одеждой, за этой, так сказать, невзрачностью. И когда народ начал спорить, кого же епископом выбирать, и пришли в тупик. Те говорят этого, эти говорят этого, там третий говорят еще этого. Наконец, некто сказал, ну, слушайте, если вы будете смотреть, кто-то из владык говорит, вы, люди, смотрите на духовные качества. Вы не смотрите там, кто благородный, там, богатый, красноречивый, там, умный, там, не знаю, знатный. На духовные вещи смотрите. И некто из толпы говорит, если мы будем смотреть на духовные вещи, так мы тогда что, Александра угольщика выберем в епископ. Все засмеялись, что знали его просто как заморашку и чернорабочего. А епископы, собравшись на собор, вдруг услыхали в этом звуке кто голос Божий. Говорит, а что такое за Александр? Так, а ну-ка давайте его сюда. Его разыскали, привели его. И какой-то владыка его увел в сторону. Говорит, слушай, говорит, ты книжки читал? Говорит, читал. Ты крещеный? Крещеный. Ты молиться любишь? Ты можешь, умеешь? Говорит, молюсь, умею, люблю. Расскажи мне, что ты думаешь о Святой Троице? Тут начинает ему говорить прекрасные, четкие, красивые, правильные слова от Святого Писания. Так, говорит, а ну-ка расскажи мне, что ты думаешь о конце этого века и начале будущего? Тот ему отвечает правильными, серьезными, четкими словами. Так, что ты думаешь об ангелах, Божьих ангелах, падших ангелах? Тот ему отвечает четкими, прекрасными, правильными словами. И так ему владыка наедине задает эти вопросы все. И с каждым ответом все больше и больше берет его оторопь. Перед ним светильник, покрытый углем, одетый в грязную одежду, светильник церкви. Он выводит его на площадь, где шумит народ, избирает себе, никак не может избрать себе епископа. И говорит, тихо все, Александр, скажи мне, только скажи громко, чтобы все слышали, что ты думаешь о Троице? Александр говорит ему то, что он говорил только что. Четко, грамотно, от святых отцов, от Святого Писания. Говорит, так, народ замолк, внимательно слушает. Теперь скажи мне, что ты думаешь о будущем веке, в конце этого века, в начале будущего? Он ему отвечает. Говорит, что думаешь о страшном суде? отвечаю. Что думаешь об ангелах? О покаянии? Отвечаю. О Христе? О Богородице? И народ вдруг взрывается криком: «Александр епископ! Александр епископ! Александр! Никого больше не хотим, только Александр!» И его таки поставили в епископы, хотя он этого не искал, хотя голос народный обличил в нем мудреца, а он таки был мудрец, но он не искал ничего. Вот. И он занял эту кафедру епископскую в этих городе Каманы. Потом в этих Каманах он стал священномучеником, потому что, проповедуя Евангелие, и нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, он потерпел страдания за Господа Иисуса Христа и закончил свою жизнь, еще увенчал ее и мученичеством. И все это я говорю для того, чтобы мы с вами вдруг поняли для себя, что простые профессии, простые занятия, они никак не препятствуют богословской глубине, богословскому образованию, широкой душе, чистому сердцу, ясному уму, сладким устам и всему-всему тому, что мы обычно усваиваем людям, которые вот вдали себя книжному учению, там каким-то вот движением по иерархическим лестницам. Нет, не только они. Простые люди тоже могут, способны. Они способны к тому, чтобы, занимая простое, смиренное, ничего такого особо не значащее место, совершать путешествие вглубь. Совершать путешествие внутрь. Вот. Любую профессию возьмите, которая не имеет в себе греховной составляющей. Например, таксист. Вот. Таксист может быть как бы таксистом просто, да? Вот есть просто таксист. Есть таксист, который там грехами обвешан, как елка гирляндами. То есть, который специально кого-то возит куда-то, что-то там делает такое. Все знает там, ночную жизнь знает, городскую там. И он там, значит, тебе все подскажет, все сделает такое. Вот за мзду есть такой таксист. Уже не просто таксист. Это таксист со знаком минус. А вот здесь простой. Я когда-то встречал одного таксиста, еду в машине, смотрю, у него, значит, такое... Это самое. Евангелие с толкованиями лежит. Ну, там, в этом самом, на полочке. Вот. Там еще какая-то книжка, еще какая-то книжка. Я говорю, вы это что, все читаете, что ли? Он говорит, да. Меня, говорит, бабушка очень верующая была, научила меня читать духовные книги. Говорит, я вот, когда клиентов жду, говорит, я сижу и молюсь. Говорит, и у него там куча... Мы как с ним поговорили, пока мы ехали минут 40, вот, то я насладился беседой с человеком, который вот... Баранку крутит, как бы, а он полным-полон, так сказать, полным-полна коробочка. Как бы, у человека, значит, священными мыслями, он прекрасно ориентируется в церковной истории, он знает церковную святоотеческую письменность, он хорошо знает текстового Евангелия. И это не сектант какой-нибудь, там, значит, он говорит, я хожу в церковь, ты назвал мне, какой храм он ходит. Такой, и я вышел из этого такси в оторопи, такой священной оторопи. И такие люди могут быть на разных должностях. Это может быть проводник в поезде. Это может быть кондитер в ресторане. Это может быть какой-нибудь, например, там, человек, например, работающий на ресепшене в каком-нибудь отеле. Вот. Это может быть, да кто угодно. Это может быть пилот гражданского судна. Это может быть какой-нибудь рабочий, сидящий там, менеджер, там, например, какой-то турфирмы. То есть, и таких людей мы встречаем. Когда человек занимается чем-то простым, таким, неба звезд не хватает, вот, а сердце его отдано Богу, и он любое свободное время уделяет тому, чтобы заниматься духовным самообразованием. Я не знаю, встречали вы таких людей или нет. Я встречал таких людей. Должен сказать, что одно из самых больших наслаждений в жизни духовных, безгрешных наслаждений, это повстречать простого человека, который умен, образован, как скальпель врачебный отточен в хороших вещах и знает свое дело. Знает свое дело прекрасно. Вот, то есть он как специалист хорош, как бы, и как человек глубок. Такие люди составляют некую славу церкви. И мы с вами вышли на второй круг вопросов. То есть, начавши говорить с Михаила и Архипа о пономарях, как о низшей ступени церковных служителей, на которых может держаться церковь. Мы, в общем-то, выходим на другую, как бы уже плоскость, более широкую, такую более обширную, а именно на людей простых профессий, которые могут заниматься каким-то простым незаметным делом, там, быть, например, закройщиком верхней одежды или водителем маршрутки, скажем, там, или штукатуром, там, или каменщиком. И при этом они могут быть богословами, аскетами, подвижниками, людьми, которые кирпичи, кирпич за кирпичом вкладку кладут, сдабривая их цементом в нужных пропорциях, так сказать, кладут кладку, а в это время: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И не мать-перемать, как это обычно бывает у строителей, а: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И такие строители есть, вы представляете? Есть такие строители, есть такие сантехники, есть такие, значит, асфальтоукладчики, есть такие работники теплотрасс. Если бы их не было, у нас бы все, у нас так теплотрассы часто то лопнут, то порвутся, значит, то потекут. Вот. Если бы таких хороших, благочестивых рабов Божиих не было на любой профессии, все давно посыпалось бы уже. Давным-давно бы уже все бы порушилось. Но есть, свидетельствую вам, есть во всякой профессии, во всяком простом труде, во всяком благочестивом, невинном занятии, требующем мышечных усилий и смекалки, есть рабы Божии. И слава любого народа – это не только президенты, возглавляющие народ, это не только мудрые советники, окружающие престол царя или президента, это не только высший эшелон власти, который должен быть украшен мудростью. Слава любого народа – это благочестивый труженик, никому неизвестный по имени, незаметно делающий свое дело, помнящий Господа и делающий свою работу честно, по совести, умеющий молиться. Вот наличие таких людей в народе – это есть слава любого народа, это есть сила любого народа. Вот на такой мы еще с вами уровень, сами того специально не желая, вышли. И теперь уже стоит нам сказать о том, чтобы каждый человек пересмотрел свое повседневное занятие. То есть всякий труд, которым вы занимаетесь, если вы только наркотиками не торгуете и не пляшете голыми в стрип-клубах, а все остальное нормально, там хлеб печете, например, там детей учите, там, не знаю, крыши кроете, там, не знаю, что еще делаете, там, все это продаете что-нибудь, допустим, на лотке стоите и продаете, допустим, там, помидоры и огурцы. Всякое дело, которое вы делаете, это способ, в общем-то, вам послужить Богу и ближнему и спасти свою душу. То есть любую профессию невинную, простую, можно превратить в способ служения Христу. Сейчас объясню, как. Эта тема меня интересует очень давно. Представьте себе, что вы, например, штукатур. И вы штукатурите помещение в новом доме, который сдается вот скоро, вот сдача дома, сдача объекта. Представьте себе, что вы штукатурите этот, значит, эти новые квартиры, и вам нужно эту работу сделать качественно и быстро. Стоит подумать о том, что в этой квартире будет жить Христос. Для того, чтобы сделать свою работу хорошо, не затягивая, и качественно. Вот. И таким образом вы штукатуря, то есть ничего особого не делая, то есть место рабочее не покидая, вы служите Христу. Потом люди зайдут в эту квартиру, жить начнут в ней, скажут: вот да чего ж хорошо поштукатурена наша квартира. Вот пол положен отвратительно. Тоже, видимо, те, кто клали пол, клали его с другими мыслями. Вот. Сантехника сделана отвратительно, менять надо. А вот поштукатурена, вот прям прекрасно. Вот как для себя. Почему это интересно, непонятно. А мы-то знаем тайну. Но если вы будете, например, пол класть, то будете паркетчиком, то вы паркет кладите и думаете: вот кладу паркет для Иисуса Христа. Если вы, конечно, в Христа верите, для вас это не пустой звук. И тогда люди зайдут в этот дом, вот, скажут: да чего ж хорошо положен паркет, слушай, ну просто наять. Интересно, почему это? Вот в соседней квартире там другой паркетчик был. Вот там все по-другому, там все повздувалось, там такие дырки. А у нас так красиво. Почему? А это вот сделал человек, и вы благословение Господне на своей голове понесете, потому что скажешь: тот только благословен Господь Бог Израилев. То есть благословен Бог, направляющий руки добрых людей на добрую работу. Вот как же хорошо, Господи Иисусе Христе, благослови того, кто сделал эту работу хорошо. Вот. Или, например, еще. Вот, скажем, вы водитель автобуса. Вот, надеюсь, что-нибудь слушает сейчас из тех, кто баранку крутит. С утра до вечера. У кого сидячая работа, как эта песенка такая, есть такая. Ведь я шофер, у нас сидячая работа. Такой тяжелый труд. Психованный тяжелый труд по улицам ездить, людей возить и так далее. Вот. Представьте себе, что вы Христа везете в своем салоне, своего автобуса, там, своего трамвая, там, своей маршрутки. Вот Христос у вас там. Не просто там набилось селедок в бочку. Не просто там какие-то, знаешь, говорит, дрова везешь. Такой. Нет, там Господь у вас за спиной в салоне. Представьте себе только. Наберитесь страха Божьего и везите свое транспортное средство. Ведите так, чтобы Христос, находясь за вашей спиной, был доволен вашей работой. Таким образом, вы, не сходя со своего рабочего места, продолжая крутить баранку и переключать скорость, вы служите Господу на этом месте, спасаете свою душу и служите людям. Это вообще великое таинство. То есть любая профессия может быть способом Господу послужить. Допустим, вы, продолжая фантазировать, я мечтаю о том, чтобы все эту мысль в себя поглубже закопали ее в сердце, и чтобы это там, как зернышко, эта мысль туда в сердце глубоко ушла, и потом из сердца она проросла и выросла большим деревом, отягченным красивыми плодами. Смотрите, например, вы работаете поваром в каком-нибудь предприятии, скажем, допустим, школьным поваром в столовой. Или просто в кафе каком-нибудь там. Вот вы варите там, допустим, там жарите, варите, парите всякие там бизнес-ланчи. Ведь можно варить, парить, например, там матюкаться там со злобой, там, значит, туда-сюда, вышел, покурил, там поругал, там анекдот какой-нибудь сказал, там что-нибудь украл, там кусок сала там или там куда-то там кулек фарша. Налепил, наварил там, нате, жрите. Я надеюсь, я не надеюсь, а я уверен, что многие так и варят. Потом и болеем от этой еды. А вот представьте себе, что человек стоит за рабочим столом, за разделочным столом, например, за производством этим вот кухонным, и так, утихомирив помыслы, думает: Господи, благослови, все сделать, что нужно сделать. И начинает там нарезать, смешивать, молоть, фаршировать. Там, значит, поджаривать там, и так далее, и так далее. И каждый думает: Господи, благослови тех, кто будет кушать. Пусть им будет на здоровье. Там, где-то тайком перекрестит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, пусть будет вкусным этот суп там, или там, эта солянка там, или что-нибудь еще такое. Вот он работает с именем Божиим. Растворяет свои труды. Представляете, как вкусно будет есть вообще вам. Почему в одном кафе вкусно, в другом кафе невкусно? В одном ресторане вкусно, в другом невкусно. У одной хозяйки вкусно, у другой невкусно. Какая тайна вообще в этом всем? Сердца у людей разные. Один готовит, что не думает, да подавитесь, вы надоели. А другой делает, скажет, говорит, будьте благословенны, пусть вам будет вкусно и хорошо. Будьте здоровы, будьте Богом хранимы. Во славу Божию сделаю, на пользу людям и Господу во славу. Вот. И будет из одних и тех же продуктов, с одной и той же закладки, в одном и том же баняке, на одном и том же огне, по-разному все будет. Поэтому каждый труд, видите, как мы далеко зашли от Пономарей, каждый труд, который вы делаете, попробуйте превратить его в служение Господу. Это будет очень трудно. Это не будет, по крайней мере, сразу легко, это так не получится. Попробуйте. Попробуйте вообще задаться целью, подумать, вообще, возможен ли мой труд сделать служением. Ведь Христу нужно служить. И служить Христу нужно всегда, то есть 24 часа в сутки, постоянно. А как это я буду служить Христу 24 часа в сутки, если я работаю каждый день? Я только в воскресенье могу прийти в храм и Христу служить, на молитве стоять. Ага. Значит, нужно каким-то образом растворить свою повседневную деятельность идеей служения. Значит, нужно подумать, как моя работа сочетается с тем, чтобы служить Господу и людям. Вот подумайте, работ есть тысячи, тысячи работ. И некоторые из них легко сочетаются с идеей служения, некоторые сложно. Но так или иначе, все безгрешные виды деятельности, кроме там, каких-то явных греховных занятий, даже надзиратель в тюрьме может при желании смотреть на страдающего заключенного, как на брата своего, и не отягчать его чрезмерно, иметь к нему некое сострадание, исполнять устав, не давать никаких поблажек, не давать никаких незаконных передач, не передавать ему там туда ни водку, ни сигареты, значит, ни что-нибудь такое еще, вот, с воли, ни каких-то записок там какие-нибудь там эти, вот, а просто вот, просто по милости к нему относиться. Это тоже будет служение, серьезнейшее служение. Вот подумайте, дорогие христиане, подумайте, потому что от того, ведь мы ничего великого сделать не можем. Может быть, уже отнялись от нас великие труды, по крайней мере, от большинства от нас они точно отнялись. не сделаем мы ничего такого архивеликого, архисложного, архивеликолепного такого. Нам нужно как-то в мелочах спасаться. И нужно мелочи превращать в нечто ценное и великое, благодаря тому, чтобы вложить веру в простое. И сделать из простого великое, благодаря тому, чтобы смешать простое с именем Господним. Вот как мы далеко зашли с вами, начавши разговор от простого панамарства, от обычных возжиганий лампад, от обычного чтения часов 3 и 6 перед литургией, 1 и 9 на вечерней и утренней. Давайте мы поменем сейчас живых и усопших, которых просили помолиться. Сегодня вы меня бросили совершенно одного. Очевидно, вы думали, что мы... телефон прямого эфира у нас тут, может быть, напомнить вам, потому что вы, может быть, забыли его. Я-то его точно не забыл. 959-5939. Телефон прямого эфира. 959-5939. Давайте поменем тех, о ком просили помолиться, потому что не вровень сейчас закончится передача, там еще могут звонки прийти. Да, сегодня просит помолиться нас о здравии рабов Божьих, тяжело болящей Евдокии, тяжело болящей монахини Людмилы, тяжело болящей Дмитрия, тяжело болящей Алексея, болящей Параскевы, и рабов Божьих Лидии, Нины, Валентины, Зои, Надежды, Павла, болящего Владимира, Нины с чадами, Галины, Зои, Нины, Николая, Натальи, Павла, Тамары, младенца Михаила, Алевтины, Виктора, Ларисы с чадами. Христос, да, помилует их, да будет им помощником, целителем и заступником. Болящего раба Божьего Виктора, помяни Господи Иисусе Христе, и Татьяну, рабу Твою. И усопших, помяни, Владыка Господи, усопших рабов Твоих, отрока Виталия, но представлена Матфея, регента, но представлена Анастасия, но представлена Татьяну, но представленную Юлию, но представленную Игоря. Со святыми упокой, Христе душу, усопших рабов Твоих, одежда из болезни, печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная. Ну вот, вот уже под шапочный разбор у нас есть звонок.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Господь Господь.
Раб Божий Игорь. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Дело в том, что в будущем году, в 2016 году, говорят о том, что будет великий, так называемый Великий Собор в Стамбуле. Была конференция «Собор в Стамбуле, как у города православия». Союз христианского возрождения проводил.
Кто проводил?
Вот, Союз христианского возрождения.
Да-да.
Союз православных братств проводили.
Да-да.
Ну вот, они прямо сказали, что, в общем-то, это собор масонский, это собор, не христианский собор. Как вы прокомментируете вот это, батюшка?
Сейчас попробую. Я сразу вам скажу, что я фактажа не знаю, то есть будет ли собор или не будет, я пока вот не знаю. Ну, я верю вам, вашим словам, что должен быть всеправославный собор, очевидно, да? Значит, Вселенский собор таковой не может быть. Вселенский собор может быть только при участии, например, кафедры Ветхого Рима. Поскольку у нас с Ветхим Римом нет евхаристического молитвенного общения, то Вселенских соборов быть не может. То есть, возможно, только все православные соборы. Но вопросов у нас между православными и христианами накоплено очень много. Вопросы там, отношения к инославным, вопросы смешанных браков, вопросы кремации там, или погребения, вопросы исполнения таинства, календарные вопросы. То есть вопросов много. И вопросы иначе в церкви не решаются только соборами. То есть соборы нужны. То есть нужно отталкиваться от такой простой вещи, что соборы, в принципе, нужны в каждой епархии, в каждой поместной церкви и межцерковные соборы, межпоместные церкви, нужны соборы. Вот. Соборы могут быть всякими, потому что в истории были разбойничьи соборы. Вот. И не каждый собор обязан быть вселенским по смыслу вопросов, поднимаемых на нем. Поэтому изначально бояться всякого собора нельзя. Нужно знать повестку собора, вопросы, которые будут решаться, и смотреть, как это все будет решаться, освещаться. Значит, ну, вопрос о поместном, а вернее, о Вселенском соборе сейчас не стоит и стоять не может. В силу того, что христианский мир находится между древними кафедрами церковными, находится в состоянии отсутствия единства. Поэтому я думаю, что правильно будет вести себя спокойно и не тревожить себя лишний раз близкими как бы кознями антихриста. Значит, тут они и так понятно, что их хватает, этих козней. Но видеть их во всем и всюду не думаю, что нужно. Нужно обладать полнотой информации и анализировать информацию. Вот, когда давайте получим полностью информацию о готовящемся соборе всеправославном, повестка дня, какие вопросы решаются, после как их решат, тогда будем делать выводы. То есть заранее не будем кричать «караул». Я так думаю. Я так думаю. Да, есть еще звонок.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Андрей. Да хранит вас Господь на всех путях земных.
Спасибо.
Я слышала вашу передачу о хлебе насущном. Ну, где-то, наверное, с месяца назад и была очень потрясена всеми там вашими рассказами о хлебе. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас очень многие, я на даче живу, у нас очень многие собирают вот всю зиму, копят эти хлеб черный, кусочки там все собирают, а потом замачивают его в воде и в качестве удобрения, как бы эти, при посадке в луночки это все вливают. Скажите, это же грех?
Не знаю, если это подобранный хлеб где-нибудь на улице, брошенный кем-то, каким-то, значит, бессовестным человеком, не понимающим цены хлеба, то он, как не будучи, как не могущий быть съеденным, то он должен правильно использоваться. Если у вас нет скотины, которая подъедает за человеком, допустим, ну, свиньи, скажем, которая съест все, вот, то выходом будет, может быть, таким закономерным, правильным выходом будет правильно использовать хлеб. Если он послужит, ведь не съеденный, а недоеденный, так сказать, оставленный, как бы он не должен быть выкинут, он должен правильно быть утилизирован. Правильно. Я думаю, что это, если даже это и грех, то это самый меньший грех из возможного. Потому что просто выбросить, это, конечно, тяжкий грех. Дать животному съесть, это нормально. Вот, если как-то иначе использовать его, думаю, тоже нормально. То есть здесь то факт то, что здесь налицо есть благоговейное хозяйство отношение к пище. Ее правильная утилизация на пользу человеку. То есть, мне кажется, здесь особого греха нету. Вот, если люди хозяйственно пользуются вот этими недоеденными чужими кусочками, какими-то сухариками, которые валялись бы иначе, да, они их пользуют. Я думаю, здесь можно смотреть на это как на хозяйственность некую такую. Конечно, могу ошибаться, но я вот так навскидку, так пока что я не сталкивался с этим никогда в практике. Навскидку я вот думаю так, но оставляю ресурс для того, чтобы поменять свое мнение, потому что, может, я ошибаюсь. Вот. Но самое плохое – это бросать хлеб под ноги. А пользоваться им правильно, это хорошо. Вот, давайте подумаем еще об этом. Я обещаю больше узнать об этом. Да. Алло, еще есть звонок.
Алло.
Да-да.
Отец Андрей, добрый вечер. Спасибо огромное вам за проповеди, беседы. Очень внимательно вас слушаю. И спасибо вам за авторитетные ответы такие. Подскажите, пожалуйста, отец Андрей, Владимир Москва задает вопрос. Вот... Вы не подскажете национальность, почему вот у евреев по матери идет, а у других национальностей по отцу? Вот это, если возможно, первый вопрос. И второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, если вот я читаю покаянные к причастию каноны, и так в неделю там и Божией нашей Владычице Преблагословенной Богородице, и к самому Богу Иисусу Христу, и к ангелу-хранителю, мне надо ли вот второй раз триканоник читать сам перед самим причастием, скажем, за два дня, там, в пятницу или в субботу. Немножко запутался.
Я понял. Я думаю, что начнем с последнего. Я думаю, что если вы в традиции у вас в привычке читать триканоник часто, то я думаю, что не стоит обременять себя накануне причастия дополнительным вот этим чтением, потому что хватит того, что есть. То есть тут мое личное мнение, если вы ходили бы на исповедь ко мне, я бы вас не обременял бы необходимостью. Если вам хочется почитать, читайте на здоровье. Праведнику закон не лежит. Читайте сколько хотите, тут хоть всю жизнь молитесь, не переставая. Но если как необходимость, то, думаю, не стоит. Хватит. Вот, и, чтобы это не превратилось у вас просто в работу языка, отвлеченную от работы ума. Мне кажется, так. Что касается вот матримониальных этих всех вещей, касательно происхождения, значит, вот еще в момент пришествия в мир Господа Иисуса Христа у евреев все было классично. То есть происхождение было по отцу, и отеческое, вот это, значит, сын такого-то, значит, там это все по отцу. Не было по матери, и начало Евангелия от Матфея, вы помните, да? Кто кого родил? Авраам, Исаак, Яков, Иуду и братья его. Иуда Фаресу, Изара от Фомарии и так далее. То есть классическое исчисление происхождения, оно от отца, отец имеется в виду. Значит, на каком этапе евреи стали считать происхождение от матери, исследователи нам не дают ответа, даже еврейские исследователи. Я интересовался этим вопросом, точных дат нам, как бы, на каком этапе это сломалась система. И что вызвало непосредственно эту перемену? Понимаете, когда нет уверенности в том, кто твой отец, нужно... Тут остается только просто верить матери, понимаете? То есть, понимаете, когда нет уверенности, вот, когда ты живешь с отцом и матерью, понятно, вот отец, вот мать. А когда вот отца нету, и ты говоришь, мама, а кто мой папа? Мама тебе там что-то рассказывает, ты говоришь, ну, и ты, в общем-то, удовольствуешься рассказом матери о том, кто твой отец. И все, что мама скажет, так оно и есть, а другой информации не получишь. Вот на каком этапе это произошло? Вот никто нам не говорит об этом. Очевидно, это произошло уже после пришествия в мир Господа Иисуса Христа, после Его смерти тяжелой на кресте, после Его погребения и воскресения из мертвых, после рождения Новозаветной Церкви, после разделения христиан и евреев на два раза совершенно противоположных лагеря, вот, и после всех событий, произошедших после. То есть, видимо, перемены еврейской жизни стали столь разительными, их рассеяние и потеря земли, на которой они жили, Израиль, то есть Израиль был потерян 2000 лет, стали настолько тяжелыми и так сильно изменили модус жизни, что они вообще многое поменяли, в том числе поменяли и понятие происхождения. То есть они стали доверять материнской утробе, пренебрегая понятием как бы семени. То есть чье семя, как бы, тут вопрос уже как бы вторичный, а вот чья утроба стала важным. Хотя раньше всегда они считали, чье семя, того и национальность, того и происхождение. То есть утроба, так сказать, вторична. То есть если Сара говорила Аврааму, там, роди мне сына, Даже от Агари роди. То есть я не могу, например, зачать и понести. То есть роди мне... То есть очевидно, имеется в виду, что утроба не важна. Пусть Агарь мне родит сына от тебя. То есть сын мой, твое семя, чужая утроба, а сын мой. Понимаете, такие были вещи. То есть так это как бы... Это классический иудаизм. А потом нечто сломалось и получилось совершенно противоположное. Не важно, чье семя, важно, чья утроба. То есть нужно было, чтобы совершенно перестроилась вся народная жизнь. Потеря земли, уничтожение храма, рассеяние и уход благословения, понимаете? То есть завеса раздралась, и все поменялось. Вот. И уже теперь все дары пророческие, дары священнические, все ушли к тем, кто во Христа верит. Как бы и народ... Вот произошла катастрофа, которая радикально поменяла все представления о жизни. Я так вот себе это представляю. Хотя никакой историк нам точно об этом не говорит. Я интересовался вопросом, покамест ничего внятного на тему эту не нашел. Очевидно, что все это произошло после Рождества Христова, после Его воскресения. Вот, то есть совокупно со всеми катастрофами, постигшими еврейский народ, вследствие понятных нам событий, вот такая вот произошла перемена. Ну вот, ведь, дорогие мои, вы, так сказать, проснулись под занавес, так, под шапочный разбор. Так в жизни всегда и бывает. Активность просыпается тогда, когда времени совсем нет. Вот вы заставили меня упражняться в монологе, хотя, конечно, мне приятнее говорить с вами в диалоге. А вот уже осталось у нас 30 секунд, и, конечно, все вопросы закончились. В следующие пятницы, если будем живы, здоровы, и Бог благословит встречаться дальше, я просил бы вас на 25-й минуте уже готовить вопросы, а на 32-й минуте уже задавать их. Ну, аж никак не на 51-й минуте задавать их, потому что это уже, так сказать, танцевал, не поклонился. Но, тем не менее, благодарен вам за время, проведенное у эфира. Желаю вам, чтобы Христос сиял в вашем сознании именем своим и благодатью своего святого воскресения, чтобы радовал ваши души. До скорой встречи, ангела-хранителя. Будьте Богом в Троице Едином хранимы. Аминь.